Мы остановились. Чем остановились-то?
Мы остановились, что вы считали какого-то
старого. Что вот эта страсть, корень всех страстей. Да, что любое опьянение — это опьянение грехом. И это получается вот с переходного возраста, вот это Питер Пен, вот этот Питер Пен, как с ним бороться, да? Итак, как... Да. То есть любое опьянение — это опьянение грехом. А пьянство — это уже... Так как же бороться с этой страстью? Во-первых, как уже отмечено, невозможно преодолеть себе какую-либо страсть, не признав себя больным ею. А это тот же святой пишет. Человек, не понимающий и не признающийся алкоголиком, не может вылечиться, потому что не хочет этого. Поэтому первый шаг, это увидеть, признать и захотеть. Во-вторых, так же, как и в отношении других страстей, уместно святоотеческое правило, приведенное выше. Отдай кровь и прими дух. То есть для преодоления зависимости необходимо потрудиться и потерпеть. Видите, святые пишут, что то, что там Иисус там взял эти грехи и так далее, не так просто. Придется все-таки потрудиться и потерпеть. Для чего? Скажите. А что, нельзя вот так вот раз? Потому что когда ты будешь трудиться и терпеть, ты познаешь не собственную боль, а боль, которую ты причинял другим. Ты не можешь, тебя к людям пускать нельзя, поскольку ты вот эти алкоголизмом, ну, совесть глушил, а она глушила, ну, все остальное уже. Итак, а что делать с этими? Я вообще никогда, мне даже упрекают, то там про мантру мало, про молитву мало, ну вот я, что, когда молитва помогает. Вот один там конченый алкоголик, как он там помолится, и тогда все было хорошо. Реальный случай. Я просто его зачитаю, он такой небольшой, как рассказ. Жена одного служащего, некая Мария Гордеева, рассказала на турецком подворье архимандриту Краниду следующую повесть о себе. «Мой муж, — говорила она, — после брака не переставал вести нетрезвую жизнь». То есть вышла замуж за Питера Пэна, да? «Все свободное время проводил в пьяных безумных оргиях. Однажды, находясь в неописуемой скорби, доводящей до отчаяния, я сидела одиноко в своей комнате и решила призвать на помощь преподобного Сергия Радонежского. Я так горячо молилась ему, что слезы лились потоком. Вдруг вижу, вся комната моя светилась неземным светом. В этом свете идет ко мне дивный старец неописуемой духовной красоты, доброты, подойдя, отечески приветствовал и сказал: „Успокойся, молитва твоя услышана, твой муж больше нетрезвым тебе не придет“. Через несколько минут после этого видения раздался в нашей квартире резкий звонок. Я отворила дверь и увидела мужа. Он был совсем не таким буйным, каким являлся прежде. Войдя в переднюю, он опускался передо мной на колени, зарыдал, стал просить у меня прощения за свою безумную жизнь и мучения, причиненные мне. После этого сделался неузнаваемым, трезвым и достойным. И 35 лет нашей дальнейшей супружеской жизни я прожила с ним в мире и согласии». Вот. Я мало говорю о молитвах. Молиться надо, когда прижало, когда приспичило. А вот молитва, вот у меня сегодня по расписанию молитва. Ты с ней должен разговаривать. А молитва — это вот такая вот молитва. Это как бы на вопрос тех, которые говорят, что вот молитва, да? Ситуация неразрешимая. Он пришел к ней пьяный, продолжался, и никаких ЛТП, никаких там гипноза, ничего не проходило. Просто помолилась. Здесь, вот где мы находимся, в этой алтарной, пришла женщина, у этого алтаря замазала косметикой и соплями этот алтарь, помолилась 15 минут, выходит замуж. Невозможно было замуж выйти ей, ни по какой по карме, там все было запущено, дальше некуда. Вышла, я про нее уже рассказывал, не хочу. Я когда говорил, что Бог там при тебе, смотри, мне попался такой тупой образец человеческого существа. Это, ну, тоже как Питер Пен, знаете, он считает себя умным. Это была женщина, была учительница. Она, то есть, учила других. И у ней рак. Это знаете, и она говорит, что я права. Знаете, пьяный, когда он говорит, я такой умный, он прямо пройти не может. Он не может своей физиологии даже направить правильно. О чем дальше речь? Так и человек, который во грехе, и когда ты ему говоришь, он говорит, да нет, это даже доблесть может быть какая-то. То есть грешен, то есть грешный человек трезвым быть не может. Вот в этом дурмане. Но мы это называем махамая какая-то, Дэвид Даси. Да ты просто пьян. А пьян, потому что решил побыть еще ребеночком. Это ребенок весел и беззаботен, свеж, откуда силы берется. А ты, взрослый человек, у тебя нету сил, ты брюзжишь, ты спишь, ты не можешь проснуться, у тебя нету сил. Это значит что? Хватит уже, стань взрослым, появятся силы. Что такое быть как дети? Идти за Богом все время. Но ты решил остаться в детстве. И вот это и есть старость. Вот это и есть старость. И как написано, Питер Пен, одно из его стремлений казаться моложе. Но не отсюда берется молодость. Или вот, я вообще сбился, про молитву. Помните взрыв в церкви, да? Женщина помолилась, сколько, 20 минут. Ситуация неразрешимая. Освобождает двух ее сыновей. Она не общалась. Понимаете, что такое Бог? Что такое Бог? Независимо ничего. Какая разница, какие эти. Но покаяние, вот плод покаяния, она, я ее убедил, что она виновата. Виновата. Тогда тебе милость. Но если я-то правильный, Бог, а ну-ка разберись-ка там. Не будет разбираться. Покаяние. Пьяный не понимает, что он не прав. Он умный. Наркотик блокирует совесть, происходит одичание, пассивность, безответственность. Наркотик снимает ответственность и поселяется страх. Снимает ответственность наркотик, да? Что такое снять ответственность? Есть такая, ну она сейчас уже пожилая женщина, когда она была помоложе, некая была Марина Абрамович. Пример безответственности. Безответственность рождает безнаказанность рождает безответственность. Выпил, и ты, у тебя нет наказания, потому что первое наказание, у тебя неудобство изнутри, совесть тебе не дает это делать. Первая безнаказанность. А тут у тебя везде анестезия уже. Вот. И вот Мария Абрамович, это, знаете, это называется, как же называется сейчас такое слово странное, перформансы. Это, знаете, приходит человек, вот как у ней было, какие перформансы. Мне кажется, совершенно аморальные эти вещи, но мы поучимся и у этого. Вышла женщина, и она стояла вот так вот 6 часов, это Мария Абрамович. Был столик, на столе было 75 предметов. Был пистолет с одним патроном, заряженным, нож, ножницы, цветы, розы там с колючками, ну всякое. И было условие, делайте со мной что хотите, вся ответственность на мне. И первые 3 часа там подходили, вот так вот, там, и так это, расческа была, кто-то и волос начал прочесывать. Кто-то расстегнул, начал по грудям лазить, там мацать. Тут что? Через 3 часа там были лезвия бритвенные. Начали надрезы делать на кольцах, на этих, резать ее. Она стояла по условиям задачи. Вот. Было страшно. И когда все видели это, народ... Вот достаточно создать условия. Достаточно создать условия. И вот этот Питер Пен из тебя вылезет. Но когда есть вот... И те, которые еще настоящие мужчины, настоящие женщины, они должны обеспечить рамки, чтобы не перешли грань дозволенного, за которой уже падение. Потому что эти Питер Пен, это бесшабашные мальчики, девочки, у них уже там это... Уже бы о смерти там подумать пора. Они пляшут на краю пропасти. Потому что есть, знаете, мы не знаем длину Бигфордова шнура. Сколько еще мне сделать вот этих преступлений, вольных или невольных, когда взорвется? И когда меня, когда ни молитва, ничего не со стороны, когда меня спасает только смерть. Когда меня надо убивать, вот смертная казнь для чего-то существует. Вот. Мы не знаем. Мы пляшем на этом краю пропасти. И вот раз, плясал, ну сколько-то, и когда-то вдруг я оступился. Мы не понимаем, вот это вот точка невозвращения. Невозвращения. Сразу хочу сказать, что молитва, смотрите, из любой точки, точка невозвращения, знаете, в чем она проявляется? Я себя оправдываю по-любому. Я профессиональный самооправдатель. То есть, все, милости не будет к тебе. И значит, точка невозвращения. И при этом я буду считать себя абсолютно правым. Все больные, к которым мне обращались, особенно раковые, они были абсолютно правы. Ну, вот так вот. Ну что-то вокруг никто не болеет, рак-то у тебя, извини, как пьяный. Вот он синусоиду выделывает и учит тех, кто прямо ходит, понимаете? Я говорю, так у тебя же проблема. Вот когда этот Питер Пен перестает у себя считать проблему, ну, то есть он вот, абсолютно прав, он, вот это точка невозвращения. Тогда или неизлечимая болезнь, или машина сбивает, или что-то, или что-то. Или человек совершает такое преступление, что его сажают, вот. И знаете, там был хлыст, ножницы, вот это вот Мария Абрамович. И она выдержала 6 часов. И самое интересное, когда она выжила, она вся порезанная, вся одежда порезанная, кровь течет, волосы тут. Ей брали это вот розы с шипами, так прямо так к животу, тут, вот так вот. И люди стояли. И знаете, это по нарастающей. Это обычные нормальные люди. Нормальные люди, но просто снято ограничение. Это эксперимент, это нормально, все под этим самым. И люди такие зверства. И потом, когда через 6 часов она так встала и пошла на этих людей, они просто к выходу рванулись, они как-то страх, понимаете? Они знают, что они виноваты. Она им ничего не собиралась делать. Они в рассыпную кинулись. Вот. Так и это. Когда только у нас условия, а условие какое? Чуть выпил, чуть закурил. Все. Вот это ограничение, самое главное, снято. Это то, что я могу снять сам. То, что никто не может снаружи снять. А вот все остальные, этим можно манипулировать. Ну, как вот этим манипулировать? Ну вот. Итак, Бог проявляет свою милость в том, чтобы прощать грехи. А священник может лишь засвидетельствовать факт отпущения грехов Всевышним тому, кому наказывает милость. То есть, всякое официальное отпущение грехов – это бизнес и ничего более. Отпускает грехи Бог, и ты с ним можешь сам по этому поводу разговаривать. На то и молитва. Все мои вот эти вот, мой опыт, он обходился как-то без церкви. Не через искон, не через православные, был конкретный результат. Бог прощает грехи человеку в ответ на искреннее покаяние. Результатом такого покаяния является изменение мысли, поведение человека в сторону самосовершенствования. Тогда спрашивается, зачем нужна иерархия, которая состоит в основном из недобродетельных людей. Итак, запомним две категории, которые зафиксированы в Библии, кто Царство Божие не наследует. Царство Божие – это просто нормальная жизнь, мистическая, без проблем. Пьяницы Царство Божие не наследуют, мужеложники Царство Божие не наследуют. Про все остальные категории ничего не написано. Потому что эти две категории – это как наркота в вену сразу, без, во всем остальном есть какой-то буфер. Здесь его нету. Здесь его нету. И эти люди абсолютно считают себя правыми. Книга пророка Исаии, чтобы так добить уже. Мне просто понравилось. Господь, я читал это, но Господь послал в него дух опьянения, и они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Пьяный бродит — абсолютно точное выражение, потому что дух опьянения, пьяный бродит, вот эти, то, что из меня уже вышло, вот это всякое детство, и я взрослый, продолжаю из себя корчить детвору, Значит, героя. Я ищу героизма. Я ищу, чтобы меня посчитали за мужчину. Я ищу, чтобы меня посчитали за женщину. Я ищу этого. Это не взрослый человек. Это ребенок, который мечтает стать этим, мечтает стать космонавтом, мечтает стать героем. Настоящий герой, он ведет мирную жизнь, но в любой момент совершает героизм и идет дальше. Просто как исправил на приборах что-то неправильно, что-то какой-то тумблер щелкнул и дальше пошел. Вот. Это блевотина детства. В детстве она не была блевотиной, в детстве это были идеалы. Но во взрослом состоянии это блевотина. И ты ищешь именно почему это, потому что у тебя это нету. Значит, ты находишься в опьянении. И дьявол хочет, чтобы ты вернулся на свою блевотину. Чтобы ты своего предназначения не взял. Знаете, что такое предназначение мое, каждое индивидуальное? Вокруг чего вся остальная жизнь, личная жизнь, мое здоровье, мое окружение, мое общение, мой вклад. То есть, чтобы я крутился. Вот, я взял специально вот этот, видите, волчок, да? Вот я его могу кинуть, вот как угодно. Смотрите, как он крутится. Вот. Видите, вот как угодно, да? А если я его вот так вот закручу, как бы его ни кидал, он находится в одном положении. Вот так вот. Вот. Понимаете? Если у меня вокруг вот этой оси крутится вся моя жизнь, ничто меня не собьет. Ничто. Это называется гирокомпас. Юла. Вот. Но если она не крутится вокруг предназначения, если моя жизнь крутится вокруг личной жизни, вокруг моего здоровья, это вот оно вокруг. У меня центра, оси нету. Что дьявол забирает? Вот это. Понимаете? Вот эта ось. Потому что ее может мне только Бог сообщить. Если я не напился. Если я жажду похвалы, то я пьяный. Пьяные, они такие рассказчики, они только говорят, вот толпа собралась, все говорят, никто никого не слушает. Что-то, и ты ему говоришь, что в стенку горох, значит, он в грехе. Ты должен делать свое дело. Вот, вот запомните вот это вот. Вот еще. Нравится мне вот эта штука. Вот. Ну, извините, не наигрался. Вот. Юридический словарь. Юридический это значит криминогенное что-то, да? Юридический. Мудрость несовместима с опьянением. Ну, как правило, кто мало делает, тот много говорит обычно, да? И вот, одурмание вещества в юридическом словаре. Это любое лекарственное средство, растительное вещество, а также средство, либо вещество технического или бытового назначения, например, ацетон, бензин и другое. Употребление, которое воздействует на нервную систему, вызывая галлюцинации, при этом одурманение вещества не относится к наркотическим средствам или психотропным веществам. За вовлечение в систематическое употребление одурманивших веществ предусмотрена уголовная ответственность. Мы ищем, кто бы нас это там... За распространение, уголовная ответственность. Вот, кстати, у нас на сайте есть про этих там, как их там, кафе в Днепропетровске зашли, да, а там грязь, там тараканы, пришли на алтарь, там фу, а там пыль такая, да. Обычные люди, вот, ну у них чистота, вы понимаете, у них чистота это норма. Это не религия, это просто норма. Они не молятся на чистоту, у них просто автоматически чистота получается. Потому что чистота это, вот у меня рабочее место, я прихожу, потому что если я в грязи неэффективен. Я когда что-то готовлюсь к лекции, что-то делаю, я все делаю чисто, потому что я должен руку протянуть и там взять то, что мне надо. Потому что мои движения быстрые, у меня нет времени лишнего. Я знаю, здесь у меня будильник перед глазами, здесь у меня стакан воды, здесь это, здесь это, здесь это. И стакан воды, чтобы я нечаянно его не смахнул. Все отработано. Вот это называется чистота. И ничего лишнего, это тоже чистота всяких погремушек. Потому что делом, но если ты не занят делом, у тебя бардак. Ты это начал, потом другое, у тебя в одном месте столько предметов, которые рассчитаны на это, и ты не знаешь, чем заняться, и это уже нечистота. Я про пыли не говорю. Но, а вот мне это, я общаюсь же по телефону, да, с Москвой общаюсь, а еще интересно, общаюсь с замечательным храмом Владивосток. Прокуратура заинтересовалась храмом Владивосток. По примеру, именно по тем вещам, которые мы вот разбираем. Проституция и наркомания. У них в кафе проституция и наркомания. Кафе, вайшнавское кафе. Понятно, это кафе, но я говорил, я думал, закончу эту тему. Мне опять звонят, говорят, причем и заинтересовалась прокуратура Владивостока. Сразу же там Гаура Кришна, который по какому... По его распоряжению туда взяли узбеков этих, вставили туда, и от узбеков это пошло. Гашиш и ну, извините, не сильно разбираюсь в наркоте. Что-то там еще вот, находят. Вот. И там это Шри, как же ее Шри, Джай Шри, которая там харинамами, она пришла, что-то там стала говорить, насчет, что это древняя культура, а ей сказали, да мы на тебя вообще-то дело заведем, и свидетелей хватает, и один даже там чуть повесился из-за нее. Вот. Это люди, которые возглавляют. Вот. А в Раджиндре Кумаре вообще пообещали 15 лет. Ему там и кому там еще. Мадхура... Ну, президент, который там, и Кришна Кешава, который там главный их это снабжал. Вот, понимаете, вот то, что мы сейчас разбираем, это где находится. И заметьте, тут вайшнавы ни при чем. Это вот эта олигархия вот ихняя там. Вот там вот все вот эти вещи налицо. Налицо. И это вайшнавское кафе. Приехал туда и сразу... Раджендра Кумар, он же находится, он сразу стал названивать, он сейчас это, в Индии. Вот. Ему говорили, ну ты приди, разберемся. Он, ой, у меня что-то сердце, я, наверное, не приеду. А Гаура Кришна, он тоже ответственен за это дело. В Москве хотят это под сукно, чтобы... Ну я... Все подробности будут известны. Все подробности будут известны. Сразу с Москвы там вылетел... В общем, пришел туда это Миша Турчинов, по-моему, да? Миша Турчинов пришел, юрист. Начал рассказывать, что, может быть, это с одной стороны это так, с другой не так. Его в прокуратуре просто послали подальше, сказали, ты кто такой? Ты от Искона? Да, у меня вот такое имя. А ты кто? Какой пост? Какая должность? Ничего такого нету. И знаете, я рад. Я рад, что это выходит на поверхность. Вот это вот. Вот эта грязь. Потому что если ее сохранить и сделать вид, что ничего не случилось, это будет продолжаться и усугубляться. Каждый должен в себе рассмотреть этого Питера Пэна, вот эту всю наркоманию, вот эту всю похоть, которая тут, в принципе, тоже самая наркомания. Вот. И стать, наконец, нормальным человеком. Чем раньше, тем лучше. Ой, кто-то обидится, веру потеряет. Не потеряет такого, так, а так что... Вот такие новости ИСККОН. Итак, уголовная ответственность написана за распространение. А там даже не за проституцию, а за организацию проституции. Потому что, ну ладно, ей еще сказали, она, ой, у нас такая... Древняя это, она говорит, у вас древняя профессия, так ей сказали в открытом тексте. Вот. Некоторые считают ее за святую, эту женщину. Псалом 106, псалтырь. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Что значит? Все знают, что по пьянке можно задружиться с врагом, да? Вот был Сталин, потом стал Хрущев. Знаете, что сделал Хрущев после Сталина в первую очередь? Он сказал, что можно мирно уживаться с капитализмом. А Сталин говорил, нет, не можно. Надо иметь свое вооружение, и тогда можно говорить. Если есть враг, значит, надо быть настороже. Враг – это нормально. Враг – это нормально. Это не значит про него плеваться и говорить, но надо иметь в виду, что с ним я таких дел не буду вести. И я не позволю, чтобы это вражеское семя проникло в меня каким-то образом. Вот. Потому что задружиться, а пьяный он может и... Ну, это все равно, что, знаете, ну, это глупо, это все равно, что... Вот я знаю убийца, просится переночевать. Ну, да, заходи, вот, будешь гостем. Нет, нельзя убийцу пускать к себе домой переночевать, тут жена моя, дети, нельзя. Просто простая же логика. Но пьяный человек это сделает. Он должен понимать, где враг, где друг. С кем пути, с кем нет. Итак, алкоголизм. Что такое алкоголизм? Согласно словарю. Это первичное. Когда я говорю алкоголизм, это значит любой наркотик. Потому что сейчас алкоголизм уже не модный. Сейчас мы уже травку. Алкоголизм это первичное хроническое заболевание. То есть если есть зависимость. Характеризующее нарушением контроля над приемом спиртного. Пристрастием к алкоголю. Употреблением алкоголя, несмотря на отрицательные последствия. И искажением мышления. Последнее слово ключевое. Искажение мышления. Вот еще. Я просто удивился, насколько Священное Писание уделяет внимание этому вопросу. Изумляйтесь и дивитесь. Книга пророка Исаии, глава 29. Изумляйтесь и дивитесь. Текст 9. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина. Пьет грех. Шатаются, но не от секеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления, сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши глаза, прозорливцы. И всякое пророчество для вас тоже, что слова в запечатанной книге, которые подают умеющие читать и говорить, прочитай ее, и тот отвечает, не могу, потому что она запечатана. Ты берешь Священное Писание, открываешь и говоришь, что-то какая-то мура, вообще как-то общее, обо всем ничего конкретного. Вот это результат. А конкретно как? Тут настолько конкретнее, что дальше некуда. Или вот такой есть персонаж Питер Пен, Питер Пен. А вот сейчас Питер Пен сейчас уже забыли, потому что сейчас другие персонажи появляются. Это ж не стоит все на месте. Как его называют?
Гарри Поттер.
Гарри Поттер, да. Гарри Поттер такой же Питер Пен. Но, знаете, он же взрослеет, у него там разные вот эти, магия. И взрослый человек тоже начинает быть склонен к магии. Только уже как Гарри Поттер, да. Потому что Питер Пен, ну тогда литература еще отставала от жизни. Если посмотреть, какие грехи рассматривали апостолы там, или что-то. Сейчас столько грехов новых понаплодили, что надо как-то даже читаешь, и там опьянение. Про наркотики не писали, что-то вот, да? Вино там разбавленные. Вот. Гарри Поттер. А это опьянение властью. Опьянение властью. Не я подчиняюсь Богу и ваяю сам себя, а вообще ваяю не... Вообще-то дьяволу подчиняюсь. Дьяволу. Это в начале эти ритуалы такие, а хорошие ритуалы надо кого-то прибить обязательно. Желательно помучить. Расписаны сколько ножевых ударов так, сколько так, и чтобы жертва жила до последнего. Настоящий ритуал. Срабатывает. А это что за ритуалы? Как-то поели, попели, поплясали, сработал, не сработал. Да. Сатанисты они так делают, и у них все срабатывает. Все срабатывает. Ладно. Любовь и наркотики. Любовь и наркотики несовместимы. Для чего я это говорю? Потому что любовь... Ну ладно, давайте забудем на одну секунду, что ответственность исходит из любви. Если ответственность исходит не из любви, а из чего-то, это ответственностью не является. Это является какой-то страхом, что вот не буду делать, значит денег не дадут. Настоящая ответственность исходит из любви. Все остальное это уже я буду такой ответственен и что-то улыбаться не хочется. Это все под юрисдикцией дьявола будет. То есть это не любовь и это не ответственность. Это меня уже кнутом погоняют, и потом я буду недоволен. Настоящая ответственность, она радостна. Итак, многие наркоманы, подростки мечтают о настоящей любви. Они знают из книг, фильмов и популярных песен, что любовь – прекрасное, волнующее чувство. А радость поблизости, от близости с любимым человеком не сравнится ни с каким другим удовольствием. Но почему-то некоторые начинают путать одно с другим и пытаются подменить искреннее чувство наркотической симуляцией. Однако следует помнить, что употребление наркотиков и любовь несовместимы. Среди наркоманов, особенно начинающих, бытует мнение, что различные наркотики обостряют чувства, придают любовным играм некую новую окраску. Хотя в действительности все наоборот. И кроме эйфории, повышенной возбудимости, нет никаких искренних чувств и отношений. Один повышенный гормональный фон с гиперсексуальной возбудимостью. У подростков, которые начинают принимать наркотики, прежде чем узнали, что такое настоящая любовь, умение и желание любить так и остаются нереализованными. Умение и желание любить остаются нереализованными. И тогда что надо? Еще больше наркотика. А когда наркотики начинают принимать в возрасте более зрелым, то первое время их воздействие лишь незначительно повышает интерес к противоположному полу, а также делает человека крепче в любви, в кавычках, да? Знаете, вот когда не бывает некрасивых женщин, бывает мало водки, слышали, да? Под наркотиком, ну, все кажется прекрасным, и все кажется таким ошеломляющим под наркотиком. Все прекрасно. Один там композитор, какой же известный композитор? Ой, да нет, вот прямо из современных. Ну, неважно. Вот он что-то пишет, потом под кайфом что-то сделал, и под кайфом, это самое лучшее произведение его вообще. Потом по трезвому посмотрел, такая мура вообще. Или человек под наркозом вот такой смотрит, он такой философ, он проникает в глубины мироздания. Он смотрит, машина едет. И у него такая мысль, такая фантазия. Машина едет. Да? Надо записать. Это вообще объясняет все. Потом по трезву. Машина едет. Ну и что? Ну, примерно так. Всякая чушь, а тем более грех, считается невозвышенным, трансцендентальным и так далее. Вот. Ну, наступает. И ты понимаешь. Так, и вот это. Как один человек говорил, выпил, подмолодился. Да не это молодит. Не это молодит. Молодит. Вот, где у меня этот речдок? Вот, молодит. О. Возраст ни при чем. Вокруг оси. Есть у тебя эта ось? Тогда все будет. Нет оси, все развалится. Подкусывают со всех сторон тебе. Поимеют. Но это вовсе не потому, что наркотик придал новые силы. Он просто безжалостно расходует эмоциональный и физический потенциал человека, истощая его неприкосновенные запасы, а вскоре делает его вовсе неспособным любить. Или там такие вещи для повышения потенции, там тра-та-та-та-та. При чем тут любовь вообще-то? Если у тебя будет любовь, у тебя будет потенция ко всему, а не к питерпеновским забавам вот этим. Да, впрочем, законченному наркоману любовь и не нужна. Ее полностью заменяет наркотик. Зависимо от него человек живет в выдуманном мире ужасных видений и болезненных галлюцинаций. Все приводит к одному – лечению наркотической зависимости в наркологической клинике. Ну, это, знаете, такое нудное и страшное вот это вот. Ну, как говорится, гениальность, она в лаконичности, да? Гениальность и мудрость. И поэтому я хочу прочитать известных людей, которые состоялись, которые дали что-то, поэтому мы их помним. Джек Лондон, Сократ, Пифагор, Сенека. Джек Лондон. Алкоголизм – это порождение варварства. Мертвой хваткой держит человечество со времен седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет рода людского. Сократ. Пьянство не порождает пороков, оно их обнаруживает. Счастье не меняет нравов, оно их подчеркивает. Абуль Фарадж. Пьянство – мать всех пороков. Сенека. Пьянство – это добровольное сумасшествие. Пифагор. Пьянство – есть упражнение в безумстве. У Соломона так много, что даже не буду читать. Это притчи 23, 29, 30, 23, 35. Там все про пьянство у Соломона. Мужик умный, можно почитать. Пить перестанешь, человеком станешь. Это просто пословица русская. Эпикитет. Пьяному все равно не убедить трезвого, как трезвому не уговорить пьяного. Плутарх. Никакое тело не может быть столь крепким, чтобы вино не могло повредить его. Здоровья хватает. Здоровья хватает. Нет такого здоровья, какого бы. Ибн Сина, Авиценна, врач, да? Пьянство вредно, оно портит натуру печени и мозга, ослабляет нервы, вызывает заболевания нервов и внезапную смерть. Так простенько, ну просто Ибн Сина, да? Лев Толстой. Пьяница никогда не идет вперед ни в умственном, ни в нравственном отношении. Гарун Агацарский. Пьянство – низшее из удовольствий, склонность становиться единственным. И последнее. Пьянство есть гнуснейшее зло. Оно вредит разуму, похищает здоровье, ослабляет дух. Раскрывает тайны, побуждает к ссорам, дерзости и похоти. Пьяный не походит ни на человека, ни боль, но более всего подобен скоту. Потому что, когда человек пьян, разум у него не более, чем у животного. Пенвилья. И мы будем заканчивать. Я хочу прочитать сейчас кое-что. Ну, для напоминания, но уже только другими словами. Вот. Дьявол хочет вернуть нас в то, что из нас уже вышло. Вспоминаем, как пьяный ходит по блевотине своей. Надо идти дальше. Просто вернуть. Грех действует так же, как и алкоголь. Как? Нечистые мысли закупоривают разум. Алкоголь как действует? Эритроциты слипаются, закупоривают мозг, и клетки отмирают. Грех действует так же. Он закупорит хорошие мысли, но остаются такие. Пьяный человек неузнаваем. Это, в общем-то, не человек. То есть вот такой же человек, только напился, смотришь, вот так рассуждал, теперь по-другому. Искушение – это выбор. Вот запомни, искушение – это выбор. Нам предлагают, вот это выбор. Но я позволил себе, да? Нет, это тебя выбрали. Не ты позволил. Мирское высшее образование ничего не меняет в этом отношении. Вспомним Радханатха, педофила Радханатха, вспоминаем гомосексуалиста, да, у него замечательное образование. Бхактивигьяна Госвами, это ему не мешает воровать, защищать этих педиков, не мешает. То есть грешник трезвым не бывает. И мы пьяны грехом. А когда я уже пить начинаю, ну это уже шлифанули, так сказать. Грешный или пьяный, это одно и то же, думает, что он свободен. Пьяные не слушают, они все время говорят и говорят о себе. Грех производит опьянение. Грех производит опьянение, теряются ориентиры и теряется координация. То же самое, что можно сказать о пьяном, то же самое можно сказать о грехе. Я согрешил, я уже другой человек, я напившийся человек. Я напившийся, извините, чьей-то крови на самом деле. Это еще и хуже грех. С пьяну все красиво, с пьяну все гениально, да? Проблема пьянства – не раскаяние, нет совести, нет Бога, прощения не будет. Ну и теперь я хочу на финиш зачитать. Зачем это пьянство, зачем это Питер Пен? Для чего это все? Чему это все мешает? А кому это мешает, да? А это мешает твоей идентификации. И вот я взял не всю, правда, статью, маленькая статья, которая называется «Битва идентификации». Твоя идентификация – это кто же ты? Вот когда дети, они все одинаковые, они еще непонятно, кто в каком высшем или низшем будет учебном заведении учиться и что он будет делать. Твой человек просто не растет дальше. Вот такая карликовость в духе не растет. И вот идентификация, где это у меня? Вот, идентификация у тебя есть, значит, все, ты никуда тебя повернуть. Нет идентификации, все, тебя тут любой ветер носит вот так вот. Вот, вот в чем пьянство, вот в чем проблема. Потому что Бога не слышишь, ты не можешь понять. И вот теперь эта статья, как его зовут? Андрей Шаповалов. Вот. И, кстати, такая лекция у него есть. Мне кажется, лучше даже не могу сказать. Моя и твоя задача в том, чтобы подчиниться Всевышнему и его плану для тебя. Войти в свою идентификацию, и затем твоя идентификация сделает все остальное. Войти, а мы хотим сделать все, а потом войти на белом коне. Еще раз. Твоя и моя задача в том, чтобы подчиниться Всевышнему и его плану для тебя и войти в свою идентификацию, а затем твоя идентификация, только затем твоя идентификация сделает за тебя все остальное. Что? Ты должен понять, где твоя ось вот эта вот, вокруг чего ты будешь крутиться, твоя жизнь. Если ее нету, только она может вот так вот закрутить все вокруг. Я видел, знаете, была съемка по Discovery. Косяк рыб, и нападают какие-то акулы. И рыбы, они маленькие рыбки такие, они такой делают вихрь вот так вот, одна к одной. И акулы раз, и ее прям отбрасывают, они своими телами вот так вот. Понимаете, вот твоя жизнь, твой быт становится неуязвимым. Правда, там выхватывали там акулы, но все равно смотришь, это сила. Как вот они так догадались? Но если у тебя не во что, ты можешь крутиться, конечно, вокруг своего здоровья, но ты попадаешься на удочку фармакологии вот этой всемирной. Ты можешь, ну, что угодно, но вокруг личностных отношений, вокруг там, чтобы мой дом, моя крепость, что угодно можешь себе придумать. Но тебе надо крутиться вокруг Бога. Может, это так сильно сказано, но вокруг Бога, это значит вокруг своего таланта, потому что Бог говорит, я талант в человеке. Где твой талант, где твоя идентификация? Где то, чему ты учишься изнутри, а не снаружи? Где то, что ты безлимитный, то есть за это никого, ни с кого ничего не требуешь, тебе аплодисментов даже не надо, тебе это очень интересно. Вокруг этого может все закрутиться. Это может все примагнитить. Ни один другой пункт не сможет всю твою жизнь собрать воедино. Будут просто фрагменты, лоскутное одеяло. Так. Потерял. А, вот. Я не с этого начал, извиняюсь. Ну, наверное, так было надо. Есть некоторое понимание у детей Бога в том, что если Бог что-то обещал, что им кажется, то это обязательно и произойдет. Ну как? Гороскоп нарисовали, гадалка нагадала, а вот тут хиромантия еще подключилась. Вот. И я жду своей блестящей карьеры судьбы, да? Вот. Им кажется, что это обязательно произойдет. Позвольте возразить. Вопрос не только в обещании, а в том, достаточно ли ты радикален, чтобы овладеть тем, что Бог обещал тебе. Поймите, дьявол боится не тебя, а твою функцию, потому что именно там твоя победа гарантирована. Потому что мне из Бога Бог мне даст, это дьявол не по пути, никак, потому что это неподкупно. Все остальное продается. Твоя пища в предназначении, твоя охрана в предназначении, твое обеспечение в предназначении, твое благосостояние в твоем предназначении. Вот источник. Предназначение. Что ты делаешь? Поэтому сатана так сильно сражается за то, чтобы дети Бога не вошли в свое предназначение и свою идентификацию и функцию. Моя твоя задача в том, чтобы подчиниться Всевышнему Его плану для, того, для тебя и войти в свою идентификацию, а затем твоя идентификация сделать все остальное. Наше оружие ждет нас в нашей идентификации. Причина твоего постоянного поражения это только потому, что ты сражаешься с дьяволом, а с дьяволом должна сразиться твоя идентификация. Вот там вот это бхакти, пресловутые одиозные бхакти, потому что только то, что от Бога бескорыстно, все остальное ты торгуешься. А от Бога бескорыстно. Не надо строить иллюзий, что я такой весь насквозь бескорыстный. Ты должен пройти детство, пройти переходной возраст, не стать Питером Пеном, а стать мужчиной или женщиной. Тогда твоя идентификация возрастет, заполнит тебя целиком, тогда будешь целиком бескорыстный. Целиком бескорыстный, если твоя еда, здоровье и все, вот как вот этот вот волчок, будет крутиться вокруг предназначения, тогда ты будешь, потому что это все будет питать твое вот это. И автоматически она входит и освещается этим. И тогда полностью. А если вот это вот насчет своей идентификации, я хожу два раза в неделю куда-то послушать о моей идентификации. Ну, это не то. А все остальное у меня разбор. В остальном я Питер Пен такой, вечный мальчик или вечная девочка. Причина твоего постоянного поражения. Так, ты сражаешься с дьяволом, а с дьяволом должна сразиться твоя идентификация и твоя функция, в которой уже гарантирована победа над сатаной. Должна произойти реальная битва. Помним, сила, победа, чистота, изобилие. Сила и победа есть. Драться придется. Я хочу тут остановиться. Драться придется. Должна произойти реальная битва. Вот мы разговаривали с зачисткой картофеля. А что вот идешь, там что-то не так, и надо сразиться. И вот раньше, вот я был в том городе, когда была какая-то честь, например, если девушка с парнем идут, это было, их бить нельзя. Там какая-то любовь, понимаете. В остальных потрошили по полной программе. Очень бандитский город. Но там знаете, что было? Когда, кстати, город держали индусы у нас. У нас был индустриальный техникум. Бузулук. Бузулук. Индустриальный техникум. И кто туда ходили, их звали индусы. Бузулук, Оренбургская область. Между Оренбургом и Самарой посередине. Да. Вот. Посередине. Я как раз был на тепловозе, ездил и туда одно плечо, одно и туда. Туда-сюда. Бузулук это та база, откуда вот они ходили. Индусы, да, интересно. Да, индусы держали город, потому что они были как-то сплоченные. Что-то я хотел сказать. Вот воспоминания, да. А, да. Но там были такие вещи, когда приходит какой-то новенький, и сразу, знаете, как молодые петушки такие, кто из них, и собирались, окружали кольцом, и у них была эта битва. И кто-то побеждал. После этого шли пить водку. Но знаете, они были друзья. Они были друзья, все равно он принимал. Вот, и побеждали, я считаю, оба. Вот может быть оно не такая дуэль, как вот в фильмах. Но что-то в этом было хорошее. Потому что во всем есть что-то хорошее. Он не струсил принять вызов. Они бились насмерть. Ну, как насмерть. Когда уже вот чуть не сознание. И рядом мужики, ну как парни, да, молодцы. Но были, которые, а да, не надо ничего, вот не надо, вот бала-бала. Какое бала-бала, никуда. Если даже слабый выходил против сильного, они бились, потом зубы выбиты, уважали, он входил. И я считаю это правильно.
Некое посвящение, да?
Да, потому что ответственность. Самое, что нас... Мы можем какие-то признавать заповеди, какие-то не признавать, но трусость, мы знаем, что никто не признает себя трусость. И вот это минимальная ответственность. Как это, за базар надо отвечать. И я понимал, что я не смогу, я бил там это все. И были такие, которые не сдавались, их уважали. Вот такая хотя бы ответственность. Но вот эта трусость, непринятие, вот Питер Пен, с чего он, откуда он взялся, это чудовище, которое впоследствии разовьется. который столько и... А он будет веселым ходить, понимаете? Это не такая веселость. Сатанизм от этого вырастает. Потому что он не принимает ответственности. Ответственности. Потому что ребенок нет ответственности. Это преступно. Должна произойти реальная битва. Бог желает, чтобы ты вошел в свою идентификацию и функцию, а функция, в свою очередь, произведет сражение. Функция произведет сражение. Не ты не будешь драться. Но ты за что-то должен драться. За какие-то идеалы там. За что-то. Запомните, битву Бога ведешь не ты, основываясь на своем энтузиазме и там желанием покрасоваться, я от себя уже, а идентификации функции Бога, который Он поместил в тебя. Стать взрослым – это взять ее. Взять ее. Ты перестал быть ребенком, взял ее, и ты уже не просто ребенок, а ты уже могущественный, да, да.
А насчет драк, в 8-м мне пришлось учиться в интернате в Киевском по состоянию здоровья. Санаторная школа-интернат.
Да.
В 13 лет. Ну и так сложились обстоятельства, что у меня родители не могли туда приехать. Сама приехала, приехала, а там что-то такое интернат было. С 1 по 8 класс. Я попала туда в половине 7 класса.
Да.
Было много приезжих, но уже попала в середину учебного года, когда сложились более-менее компании, дружбы, вот я вклинилась, я дралась каждый день. Некоторые мне сулили...
Завидуйте, мужики!
Бандитка!
Завидуйте! Правильно, да.
Что бандитка растет, что за человек, да. Чертенок какой-то. Через 3 месяца у меня был весь интернат в друзьях.
Вот видите?
Только один воспитатель, да. Один воспитатель, она на меня как-то пострела и говорит, это не будет она бандитка, она будет очень хорошим человеком. Единственное, я еще тогда удивлялась, почему.
Браво! Браво! Те, которые не боятся, это же ответственность. Потому что безответственность это трусость. Ой, безответственность, я что-то где-то не дочитал, поэтому нельзя. Это трусость элементарная. У меня этих боев было, я их не могу. Если ты парень, и у тебя есть сколько посчитать, сколько было драк, да ты не дрался. Ты должен потерять счет этих конфликтов. Это нормально. Если ты не дрался, ты извините, что-то надо лечить. Ты толерантный уже оттуда. А много не надо. Много не надо. И этот бой будет у тебя по всей жизни. А как же? Их называют сейчас не толерантные, а толерасты их называют. И ты смотришь, толерасты, да, вот ходят вот толерасты. И ты вот это молчишь. Вот такие Питеры Пены, уже мужики по 60, по 50, по 40 лет ходят и говорят, ну вот, эти Питеры Пены. Были нормальные мужики, они бы так свободно не ходили, вот эти вот. И никакие законы тут ни при чем. Но есть еще все-таки мужчины, есть. Я хочу сказать, вот, в армии у меня это было, на работе было везде, в этом вайшнавизме, вот в этом вайшнавизме так называемом. Была война, была борьба против вот этого. И были друзья, которым вдруг приспичило на священную землю, когда я говорю, завтра региональный совет, ты должен быть там, ты должен поднять руку, мы должны драться за вот это. Ой, а мне вот надо туда. Уехав, пришел, ну все нормально. Киджай, где ты был, Киджай? Администрация вся вот эта трусливая, Днепропетровска, вся насквозь трусливая. Верхути шахты, как они боялись, это вообще, его просто боялись. Боялись. И когда его хотели это, а потому что он просто сказал, мужчина. У меня были с ним конфликты, вот признаюсь, были конфликты. Он был моим противником, и он... Когда мне надо было приехать там в Кременчуг, ему звонят, потому что кто я и кто Вифути Шакти. Ему звонят и говорят, а можно Вайшнава Прана? Он говорит, общаться никто запретить не может. Представляете, какая благородная? Да? Если б я имел полномочия этого, нет, ни в коем случае. Какое благородство. И потом, после когда все как-то утряслось, многие враги, но которые вели себя благородно, дрались благородно, они стали друзьями.
Да, да.
А те, которые, они просто исчезли, канули в лету. трусы. Они были моими друзьями, но они как-то вот не по пути уже. Поэтому сила, победа. Это не лишнее слово написали. Победа должна быть. Я напомню. Иначе ты карлик духа. Карликовость, кстати, это тоже, знаете, что такое карликовость? Это не хватает гормона роста. Дух должен расти, 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 он у тебя остановился. И ты вот такой на уровне. Уже с виду-то ничего, а внутри-то нет. Дух, сильный дух. Итак, все, я заканчиваю совсем. Значит, синдром Питера Пэна – это психологическое расстройство, заболевание, которое характеризуется нежеланием человека взрослеть, избегая брать на себя обязательства и абстрагируясь от насущных проблем. У него все проблемы, у Питера Пэна, виртуальные. Вы знаете, в песочнице они играют, у них виртуально, они потом закроют эту песочницу и никаких последствий. Компьютерные игры, никаких последствий. Это та же самая песочница. Какие бы они сложные ни были. Сейчас такие компьютерные игры есть. Вот это сделаешь, там какая-то заповедь так выплывет. Очень духовные. А реальный мир что, недостаточно для тебя духовен, что ли? Вот.
Ну, этот синдром Питера Пэна, ты недавно его обнаружили?
Нет, давно. Ну, его так назвали. Он по-другому назывался, просто вышел... Сейчас стали называть всякие вот эти фобии. Это синдром? Наберите синдром Питера Пэна. Все, я заканчиваю. В общем, суть. Вот эти карлики духа, нет гормона роста, которые появляются от чего? От ответственности. Которые появляются от чего? От любви. Которые появляются от чего? Любовь. Который слушанием берется, любовь. Вот у меня любви что-то нет, где вы слушай Бога, и все твои деятельность твоя будет пропитана любовью, значит ответственностью, значит у тебя будет рост. Со всеми вытекающими. Ну все. Хари Кришна.